Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Чти и разумей» – сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. Дорогие братья и сестры, прозвучала заставка нашей новой рубрики «Чти и разумей» – сокровище русской словесности, которую любезно взялся вести на нашем радио уже знакомый нашим постоянным слушателям Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. В начале нашей очередной беседы я хочу познакомить вас с письмом, которое пришло в нашу редакцию от Ольги Николаевны Гольцевой из Нижнего Новгорода. Мы рады, что нас слушают по всей России. Вот давайте его поставим вместе, потому что письмо, конечно, не личного характера, оно как раз как к программе в целом относится. И даже, я бы сказала, гораздо шире по значению. Глубоко уважаемый Илья Сергеевич, благодарю вас за ваши замечательные передачи, за вашу изысканную... Помните Бальмонта «Я изысканность русской медлительной речи» и «Чистую русскую речь»? И слова о преподавании слова о полку Игореве. «Я работала 3 года учителем русского языка и русской литературы», пишет Ольга Николаевна Гольцева дальше, «в одной из школ Нижнего Новгорода. Кандидат педагогических наук. Защищалась в Москве. Долгое время работала в Институте национальных проблем образования в вузах Москвы. Родилась и до 29 лет жила в Караганде. Сейчас мне 64 года. Слово о полку Игореве дается в самом начале года, в 9 классе. И вот я в 3-9 классах с энтузиазмом взялась читать слово на древнерусском языке с подстрочным переводом Дмитрия Сергеевича Лихачева. Читать стихи Заболоцкого вместо оригинального текста не хотелось. А вот нас, кстати, между строк замечу, даже в университете, я помню, что мы Заболоцкого читали. Ну, так нам чуть-чуть для аромата почитали, и все, в основном, да. Мне пришлось распечатать текст слова и перевод его для всего класса. Конечно, дома ученики не могли видеть этот текст, да и как трудно нынче заставить их читать дома. А на уроке чтение шло крайне медленно. Я заставляла учеников самих по очереди читать древнерусский текст и перевод. Конечно, тут же мы комментировали его, и вместо 3 часов по программе мы читали слово 10 часов. Но и этого было мало. «Черпали мне синее вино с горем смешанное». Сыпали мне белый жемчуг на грудь из пустых колчанов половецких. Для меня это была несказанная радость, но вот ученики и их классные руководители стали возмущаться, зачем читать эту китайскую грамоту, в кавычках, если в учебниках написано совсем другое, да и потом, зачем это читать, если в ЕГЭ это не спрашивают. Вообще, назидательный смысл текста – возвращение князя Игоря к Богородице, пьющей в Киев, для многих детей было непонятным откровением, да, я думаю, даже для многих взрослых. В школе есть программа по литературе и тесты ЕГЭ, а это другая антикультурная и антинациональная программа. Но вот тесты нужны, а вот читать совсем не обязательно, это не спрашивается. Вообще у меня были большие проблемы с моим православным подходом к обучению. Надо не это, надо, чтобы хорошо написали работы по ЕГЭ, по русскому языку. По литературе ЕГЭ сдавать не обязательно. Поэтому и читать русскую литературу не обязательно. А уж на древнерусском языке зачем, никто не понимает. Вот такой горький текст, я бы сказала прямо, Илья Сергеевич, крик души Ольги Николаевны Гольцевой, преподавателя из Нижнего Новгорода. Что скажете?
Ну, прежде всего, хочу поблагодарить Ольгу Николаевну за ободряющие слова, во-первых. А во-вторых, за то, что она поделилась своей болью и своим опытом. И... как я понял, это уже опыт прошедший, да, то есть...
Очевидно, сейчас... судя по возрасту, она, видимо, уже на пенсии.
Да, сейчас это может иметь значение для других учителей, которые, возможно, нас слушают, учителей русского языка и литературы. Ну и для родителей, конечно, тоже, которые нас слушают.
Я бы даже модальность поменяла. Не может иметь значение, а должно иметь значение. Уж простите.
Ну, будем надеяться так. Здесь проблема комплексная. Мы не можем, скажем, упрекать детей односторонне или родителей их, и даже учителей, классных руководителей, потому что действительно в изучении древнерусской культуры, которая могло бы быть для нас сейчас актуальным, очень многое упущено, и очень многое нужно начинать фактически с нуля.
Это вообще мне в голове не умещается, как можно не сдавать по литературе даже это несчастное ЕГЭ.
А с другой стороны, что касается ЕГЭ, то я согласен с оценкой Ольги Николаевны, и многие согласны, но, как известно, это не влияет на, пока еще не влияет на судьбу школьного образования в нашей стране. То есть мы живем в каком-то смысле в эпоху ЕГЭ, и нам нужно учиться что-то с этим делать, не рассчитывая, не сидя на печи, так сказать, и не ожидая только, когда его отменят. Бороться за его отмену необходимо, на мой взгляд, но эта борьба не обязательно может дать скорые результаты. Это очевидно, что там есть большой лоббизм, и в том числе даже, наверное, на международном уровне. Поэтому что можно сделать? Вот так размышляешь. Я бы здесь хотел отметить, что большой проблемой сейчас в нашей стране, и особенно, наверное, в провинции, является нехватка внешкольной занятости детей. То есть мы видим, что родители настроены на то, чтобы занимать их как можно больше, и иногда в ущерб, на самом деле, развитию ребенка, потому что для развития необходимо в том числе и свободное время. Это, мне кажется, сейчас уже общепризнано.
Ну, смотря чем его занимать.
Да, но оно необходимо, чтобы человек мог его занять, в том числе тем же углубленным чтением. Естественно, если он подсажен на компьютер, то опять-таки, у него могут быть совсем неразвиты какие-то более содержательные интересы. Но если вместо этого компьютера его заставить все время куда-то ходить, то он довольно быстро выгорит и потом вообще объявит протест против образования как такового, знания как такового, может быть, даже труда как такового. И это происходит с теми, кто подрастает потом. Многие, даже старшеклассники, когда обретают свободу от родительского контроля, они все забрасывают. Я чуть-чуть тоже преподавал в школе историю. У меня есть небольшой, совсем маленький, но тоже какой-то опыт вот, общения с детьми разных поколений в этом плане в современной школе. Так вот, несмотря на то, что в этом иногда истерическом таком размещении детей по всяким-всяким-всяким кружкам есть нечто нездоровое, есть определенное влияние моды, а мода — это всегда нерациональное поведение, и не всегда оно проходит без вреда, такое нерациональное поведение. Но вместе с тем здесь есть, конечно, и позитивный момент. Современные люди, и родители, и зачастую дети – они все-таки хотят развиваться, просто они не понимают, что значит развиваться в школьном пространстве, на школьных уроках. Школа воспринимается, давайте говорить честно, все-таки как социальный институт, а не как место, где ты приобретаешь знания очень многими.
Унылая обязаловка.
Да, формальное отношение к школе господствует. И у самих школьных учителей зачастую тоже, и у администрации. И, конечно, ЕГЭ очень сильно усугубляет вот это формальное отношение. Все знают по умолчанию, что школа дает некие необходимые знания, но не очень понимают, где граница между знанием и предъявлением того, что ты что-то закончил и на что ты имеешь право. То есть такое инфантильное отношение к вещам, связанное с нерациональным устройством самой социальной жизни, которая не столько предъявляет требования к твоей компетентности, сколько к некоторым формальным критериям, которые могут не очень сильно коррелировать с реальностью. И вот в этом плане, конечно, особенно страдает гуманитарная сфера, потому что науке точные и естественные, но их легче формализовать, как известно. И в этом плане формальное сито не настолько сильно их просеивает. Гуманитарная сфера, которая имеет другую конфигурацию, другую структуру, она, конечно, убивается этим подходом. Но вот что может быть положительного. Если, скажем, попробовать идти таким путем, вольному воля, учитель не настаивает, а предлагает детям и их родителям начать читать древнерусские тексты в дополнительное к урокам время.
Идеалист вы, Илья Сергеевич.
Нет, я сам сталкивался с тем, что это хотят некоторые современные родители.
Ну, да, тогда тут, я отстала от жизни.
Тут же еще вопрос, как объяснить, как, ну, грубо говоря, как прорекламировать, объяснить, что это полезно, нужно. Можно, скажем...
Что это интересно даже, я бы сказала.
Учитывая современный господствующий такой настрой, может, несколько меркантильный, можно, например, сказать, что мы будем обучать риторике. Вот, кстати, не хватает действительно у нас во многом качественной риторики. А риторику начинать, конечно, нужно с основ языка, с основ культуры, литературы. Ну и дальше можно втянуть уже в это, и риторика останется где-нибудь там в перспективе.
Риторика как ораторское искусство?
Да, риторика как искусство грамотно выстраивать речь, вот так бы я сказал. То есть это не какие-то технологии вроде нейролингвистического программирования, которые представляют собой фактически...
Спасибо.
Да, ну фактически это искусство, которое применяют иногда некоторые уличные мошенники, но возведенное на стадию академической науки. Так же, как есть просто применение оружия, есть военная наука, да, ну вот примерно так же и здесь. Но ну, как там идет, в общем-то, процесс применения летальных средств, так и по науке он, по сути, остается процессом применения летальных средств. Но также вот здесь это средство обмануть человека и, условно говоря, в переходе снять с него часы там, и так далее. А риторика – это другое. Риторика, на самом деле, это, если говорить о ней по Цицерону, по классикам и античным, и нашего времени, это, конечно, искусство грамотного выстраивания речи, которое настолько прозрачно, что слушатель квалифицированный может проконтролировать наличие в ней логических ошибок. То есть риторику можно построить так, что она будет не совпадать с софистикой, а наоборот, противоречить ей. Вот. Но это зависит от того, конечно, как выстраивать курс. Но я говорю в данном случае довольно цинично, что это способ привлечь тех, кого не привлекает ничто идеальное.
А почему цинично? Это очень полезная вещь. Вот послушаем каких-то общественных наших деятелей. Но там ни логики, ни риторики часто.
Либо косноязычие, либо очень искусное как раз-таки... Вот это самое программирование.
Да, и никто...
Чаще всего одно либо другое.
Никого не привлекают такие деятели, конечно.
Это правда, да. Ну, а слово о полку Игореве, мы, наверное, коснемся тоже этого текста. Оно настолько поэтично и настолько живо в то же время, что там можно открыть просто бездну не только смыслов, но и, если удастся прочувствовать с учениками, что это живая речь, речь, которая совершает неожиданные повороты, речь, которая много жанров в себе содержит, то дети просто влюбятся, и потом уже их от этого не оторвешь. Вот. Поэтому, если говорить в общем о той проблеме, которую обозначила Ольга Николаевна, то эта проблема состоит в том, что школа растеряла свой авторитет, школа, за редким исключением, сама по себе не может практически ничего требовать от детей, кроме сдачи ЕГЭ, но это не значит, что ничего не может учитель и родитель. Они могут до сих пор очень многое, нужно только суметь поставить дело, так сказать, и, конечно, дерзать ставить его вне формальных школьных рамок, потому что все, что дается в формальных школьных рамках, воспринимается как обуза детьми и учителями, особенно если это сверхурочно. Вот. А если вы даете... кружок, внеурочную деятельность, которой не хватает вам во многом сейчас, то наоборот, вам благодарны. И, казалось бы, то же самое, но это чуть-чуть по-другому названо и поставлено, и уже совсем другая реакция.
Вот я помню, мы в детстве,
к сожалению, социальная психология
спектакли
такая.
Ставили, это было тоже интересно, многих это привлекало, вот театр.
Да. Да, через спектакли тоже можно понять очень много в литературных произведениях. Вот, допустим, попытаться поставить пушкинского Бориса Годунова.
Или тоже слово о полку. Почему нет? Вот чарующая вот эта вот музыка эта или речи.
Насчет слова полку, кстати, у меня была такая идея, но пока еще нигде не воплощенная, что можно именно поставить его как, не как спектакль, конечно, но как такое художественное чтение текста, когда разные дети читают разные фрагменты. И каждый фрагмент обладает некой смысловой и поэтической законченностью. Его нужно прочитать в своем ритме, в своем стиле, потому что они действительно разностилевые. Там это очень живой памятник. Его представляют как такой велеречивый какой-то, вот под мерные удары по гуслям. Но на самом деле, если вчитываться в него, он гораздо сложнее. Это не сплошной речитатив. Мы не знаем, как он исполнялся тогда. Но то, как он построен, это очень сложное на самом деле. Небольшой по объему и очень сложный, в хорошем смысле сложный памятник. И вот для того, чтобы так его прочесть, конечно, это и не Заболоцкий, при всем уважении к этому поэту, и даже не Дмитрий Сергеевич Лихачев, конечно, это древний русский текст, потому что так сейчас не скажешь по-русски уже. Другаго дни рано, кровавые зори свет поведают, тучи с моря идут, хотят прикрытия четверть солнца или четыре солнца, там, кстати, по-разному переводят. И в них трепещут синие молнии, быти дождю велику. Вот все это уже не, это не скажешь по-русски сейчас, на современном языке. И это нормально, потому что... А почему, собственно, все должно на все перелагаться? Язык, он же живой, это тоже часть нашего языка. Это архаичная часть нашего языка. У некоторых народов, вон у японцев, например, официальный гимн Японии – это стихотворение VIII века примерно, Кими Гайо, посвященное императору. То есть ничего невозможного в этом нет, и не обязательно жить в какой-то очень отсталой стране для того, чтобы помнить свое прошлое и читать древние тексты. Скорее наоборот, как раз-таки в отсталых быстрее все это забывается, потому что они больше зависят от других в культурном плане. Но это же Пушкин еще сказал, что глупость, подлость и невежество не уважают прошедшего и живут одним настоящим.
Какой великий все-таки наш Пушкин, да? Вот обо всем он, кажется, высказался и настолько глубоко, и лаконично.
И о полку в том числе, да. И вот представляете, как детям может быть интересно, если у них в принципе есть склонность к творчеству?
Да, пусть не всем.
Озвучите, да, зачем пусть всем? Пусть другие смотрят и слушают на каком-нибудь школьном мероприятии. Пусть их это удивит и огорошит. А вот озвучить этот памятник. Но ведь для этого его надо понять. А поэтому нужно вместе посидеть над словарями древнерусского языка. Сейчас, в крайнем случае, они все есть в интернете, Срезневский, там, Дьяконов, церковно-славянский словарь лучший. Все это есть в доступности, даже если не в бумаге. Посидеть и все, что можно перевести, перевести самим. Там есть слова, которые до сих пор неизвестно, что означают. Ну, их не так много. Пусть они будут такой вот загадкой. Это тоже можно обратить во благо, что текст задает загадки, что он в чем-то таинственен. И поняв, они уже смогут, вот каждый ребенок, он сам должен решить, как эту речь нужно произносить, в каком темпе, в каком ритме, каким выражением. Ну, это все должно обсуждаться, естественно, с преподавателем. То есть режиссура, да, но и обязательно творческая инициатива самого актора, да, деятеля, откуда слово «актер» пошло. Вот, и потом это все должно в гармонии составиться в единый текст. В идеале, конечно, быть заученным наизусть, но там уж по-разному могут быть способности. И вот как это прозвучит, я представляю себе, хотя ни разу не слышал. Так что, кто еще занимается с детьми, дерзайте.
Спасибо за идею. Я думаю, что вдумчивые педагоги, может быть, и попытаются его воплотить. Почему нет? Ничего тут особо такого неподъемного, невозможного нет. Сейчас много
Ничего
трудов.
Ничего невозможного, конечно. Если можно симфонический оркестр составить из университетских студентов, то тут полегче все-таки. И нужное дело.
Да, вот этот отклик, он какой-то вот очень нам дорогой, вот именно тем, что это вот обычный, как бы мы сказали, да, рядовой учитель, и вот настолько глубоко понимает эту проблему и так озабочен ею, что просто я вот пожелала бы, ну, уж не скажу всем, но тем, кто по-настоящему любит эту свою профессию, любит филологию, древнерусскую словесность, вот просто пожелала бы вот такого умонастроения, такого вот дерзновения, как у нашего автора Ольги Николаевны Гольцевой. Спаси вас, Господи, за хорошие слова и за неравнодушие вот такое.
Да, я хотел бы утешительное нечто сказать. Я замечаю, что среди молодых и даже детей у многих просыпается органический интерес к прошлому, к древности. Это характерно даже, можно сказать, для современного мира, как ни странно это для нас прозвучит, потому что вот это постмодернистское стирание идентичности, оно в том числе вызывает реакцию в виде интереса к собственной идентичности.
Сейчас вот снимают же даже художественные фильмы, там по мультфильмам, по сказкам. Уж я не знаю, каково их художественное достоинство, но то, что они все-таки обращаются к русской
иногда
истории.
Это просто коммерческая эксплуатация этого же интереса. Но интерес есть, безусловно.
Вот, все-таки, и уже само по себе.
И им можно пользоваться. Но он, естественно, не у всех. Мы исходим из некоторого идеалистического представления, отчасти советского. Ну, хотя оно и до революции было похоже, что вот мы действительно можем... Весь народ как единое целое, народ и царь единый, народ и армия единый, народ и партия единый. Оно, конечно, в идеале так и должно быть, но на практике-то мы знаем, чем все это заканчивается зачастую. Поэтому, чем опускать руки от того, что это не так, лучше работать с теми, с кем можно. Потому что они и есть тот остаток, который, собственно, и продолжится как народ.
Хорошие слова, прямо эпиграф.
Это из Библии, кстати сказать. Вот. Спасение остатка – это одна из главных библейских тем. А остальные, ну, вольному воля, как говорится, собственно говоря. Человек свободен. Он не может быть идеальной фигурой, существующей где-то в платоновском таком идеальном мире. Он всегда отклоняется в силу собственной свободы. Но в силу нее же он может и возвращаться.
И это обнадеживает все-таки. Ну что ж, на этой приятной ноте, я думаю, мы продолжим разговор по нашей основной теме «Чти и разумей».
Да, мы продолжаем сейчас замечательный древнерусский памятник читать переводной «Житие Константина Кирилла, философа, святого просветителя славян». И вот, значит, земными небесной преминшу излетете из телесе сего, и с Богом жите. Тоже это можно понять двояко, можно понять как стремление к смерти, конечно, не в каком-то языческом смысле, в том числе какого-то крайнего аскетизма, измождения плоти, чтобы поскорее умереть, как это делают некоторые, скажем, индийские подвижники. Но в то же время нужно заметить, что вот древнее суровое монашество, оно зачастую настолько было безжалостно к себе, что если человек не умирал, истощенный вот этими трудами, бдениями, постами и так далее, то он действительно становился святым в теле, вот как Антоний Великий, и мог потом жить долго и быть здоровым, потому что он как бы преодолевал земное тяготение. А многие действительно и рано умирали, и претерпевали различные болезни. В этом плане мы почитаем потом из Волоколамского патерика, как описаны вот эти вот труды уже в XVI веке на Руси, хотя вообще монахи того времени считали, что они уже живут в эпоху упадка, что все лучшее уже позади. Великие подвиги, великие отцы. Вот, сейчас, конечно, мы изумляемся, читая вот эти памятники даже позднего Средневековья.
Аскуде преподобный, помните, да, еще в псалмах.
Еще святой Игнатий Брянчанинов писал до революции обо всем этом.
Может, это просто есть. Как стремление к Царству Небесному? Не обязательно же вот прям скорее умереть, а просто вот жить.
Они не стремились к смерти, они просто настолько презирали свои потребности земные, что... Для них, так сказать, смерть и жизнь были едины, вот как пишет апостол Павел. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это не то же самое, конечно, что стремление к смерти, например, античного философа, который, скажем, считает, что тело – это гробница, или какого-нибудь индийского мудреца, который может уморить себя голодом, предположим, как это принято у джайнов. Есть такая религия индийская. Вот. Ну, правда, мало кто на это отваживается, но в идеале нужно закончить этим жизнь. Как мы знаем, любое членовредительство является грехом в христианстве. И в то же время, вот, без членовредительства, но отношение к своей жизни такое, что готов умереть сегодня, да, и совершенно человек не жалеет себя, исполняя всякие свои монашеские обязанности. Оно, в общем, было нормой, скорее, в древности, потому что монах, он же символически уже умер, и он отказался от борьбы за жизнь. То есть он не отказался от ее поддержания, но от борьбы за нее, от предпринимания каких-либо мер дополнительных для ее сохранения, он полностью отказался.
Ой, как далеко мы все ушли от этих благословенных времен.
Да, но я думаю, что наверняка есть подвижники, которых Бог от нас сокрывает, может быть, а может, мы не ищем. И на нашей памяти еще были подвижники не так давно, я думаю, что есть и сейчас. Несколько оскудел сам идеал, может быть, вот он как бы перестал звучать. Сохранение жизни, которым так озабочен мир, эта идея проникла и в церковь, и даже в монашество. Идея секулярная, по сути, и уж точно не иноческая. Может быть, еще до какой-то степени мирянская, потому что там семьи, вот, жены, дети, но уж точно не иноческая. Ну, это все, наверное, Господь может исцелить, разумеется, поэтому не наше дело об этом судить. Он попускает болезнь, он исцеляет. А дальше, да, ну вот излететь из телесе сего и с Богом жите. Имеется в виду вот это стремление к Богу горячее, которое как бы не принимает тело в расчет. То есть речь не идет о физической смерти обязательно, а о полном перенесении акцента на небесное. И очень красивый тоже образ излететь. То есть он как птица стремится вылететь туда и жить. Да, не умереть, а жить с Богом.
Жизнь вечная, да.
Узрев же и такова суща, и в данном случае это значит его, встречаем эту форму и в псалмах, «Зде вселюсь, яко изволих и так далее. Вот, узрев же и такова суща, Логофет даст ему власть на своем дому, и в цареву палату с дерзновением входите. То есть он увидел его добродетели и... Еще молодому совсем человеку он дает, что значит ходить с дерзновением. Как говорили на языке придворном XIX века, входить без доклада.
Иметь право войти.
Да, иметь право войти без доклада. И вопроси его единую глаголя. И один раз он спросил его, говоря, философе, хотех увидеть, что есть философия. Он как бы его экзаменует.
Логофет.
Да? Этот вот логофет. Он же скорым умом абе рече. Абе – это значит сразу. Кстати, слово, которое очень часто встречается в Евангелии от Марка. Вот говорят, что оно экспрессивное, маленькое. Оно действительно настолько экспрессивное, что там и это слово постоянно встречается. И
все
сразу,
абе.
И тут же исцелил, и тут же сказал, и тут же пошел. Абе рече. Божиим и человеческим вещам разум. Елико может человек приближитеся Бозе. И яко детелю учит человека по образу и по подобию быть и сотворшему и.
Вот это определение философии,
да,
совершенное.
Это,
да?
Определение философии, в общем, классическое. Его первая часть была известна уже в поздней античности, что философия есть знание божественных и человеческих вещей. Иногда еще прибавляли и их причин. Вот. А дальше идет как бы развитие этого определения, представляющая собой краткий конспект главы о философии из источника знания святого Иоанна Дамаскина. И, скорее всего, оттуда и взято. Источник знания – это трехчастный труд, последней частью которого является известное у нас точное изложение православной веры. На самом деле, это только третья часть более крупного труда – источник знания. Первая называется «Философские главы», и там излагается основа философии и диалектики как раз-таки. Вторая – это разбор ересей, и третья – точное изложение православной веры. Но тоже хочу заметить здесь один очень важный нюанс. Когда у нас приводят античное определение философии, знание вещей божественных и человеческих, то обычно говорят, что божественные вещи – это мир невидимый, а человеческие – мир видимый. Скажем, мир идеальный и мир материальный. Как представляется, такое понимание определения, оно ближе к античному платонизму, где идеальный мир представляется не сотворенным, а материальный только сотворенным. и несколько не вполне подходит христианству, поскольку у нас Бог – творец видимого и невидимого. И поэтому принципиальной разницы между видимым и невидимым нет. Это два аспекта одного и того же. И то, и другое сотворено из ничего. И поэтому мне кажется, что здесь не случайно сформулировано несколько иначе. Божиим и человеческим вещам разум. Елико может человек приближиться к Бозе. То есть есть вещи. Вещь – это не обязательно вещь, предмет. Это может быть и
понятие,
тема, да. Тоже, да, аспект. Есть вещи, которые и божеские, и человеческие. Они, можно сказать, богочеловеческие. Да, по сути, это все вещи и есть, потому что все сотворено для человека, и только в Боге есть нечто большее. Нечто, что является целью устремления человека. Почему его не удовлетворяет все, что для него сотворено, если он через это не идет к Богу? Философия здесь определяется как, вот интересно, что не знание, а разумение скорее, да, разум. Понимание вещей божеских и человеческих. То есть и здесь не разделительное, а скорее объединительное. Именно это объясняется следующей частью. Елико может человек приближиться к Бозе. То есть,
насколько может.
Да, насколько человек может приблизиться к Богу. А что значит приблизиться к Богу? Это и значит как бы стать ближе, чтобы увидеть, да, то, что сказано, блаженны чистое сердце.
И понять.
Да, понять, насколько Бог вообще подлежит пониманию. Но вместе с тем здесь же речь идет и о преображении по Богу, то есть о Божине. Да, приблизиться, то есть стать похожим на Него. А как известно, человек и видит Бога в той мере, в какой становится на Него похожим.
«Чти и разумей» – сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
И следующая часть определения: «И яко детелию учит человека по образу и по подобию быть и сотворшему и». То есть здесь уже как бы экспликация, раскрытие сказанного до этого. То есть философия учит делом быть по образу и по подобию сотворившего. Таким образом, он понимает философию. А в том смысле, в каком ее понимали в первом тысячелетии христиане, философская жизнь, они называли так монашескую жизнь. То есть философия – это подвижничество прежде всего.
И наука наук, можно сказать, да?
Да, а почему именно слово «философия» здесь употреблялось? Потому что уже в античности, еще в языческое время, целью философии ведь считалось освобождение от страстей. А теории всякого рода о том, как устроен мир, это только средство для того, чтобы понять все правильно и освободиться от страстей. Философия не была кабинетной наукой, не была наукой отвлеченной, как мы сейчас говорим, и не была тем более таким вот профессиональным ремеслом, когда ты обучаешь других тому, чего сам, как говорится, не нюхал.
Еще говорят, ну что ты философствуешь, уже в каком-то таком уничижительном даже смысле, да, порой?
Да, потому что философия, как рассуждение о том, к чему мы не причастны, даже если это творение лучших философов, но она может превратиться в пустословие очень легко. Как, впрочем, и богословие. Почему богословие молодых людей, которые не имеют твердости в вере, не просто не дает им пользы, но развращает их? И почему очень опасная и двусмысленная тема, ну, скажем, широкое преподавание богословия. Мы уже когда-то это обсуждали, по-моему, даже. Потому что на самом деле это та самая область, на которой можно нарисовать череп и молнию, как на этих наших силовых щитах. Нельзя так запросто прикасаться к этому.
Да, мы же видим вот сейчас то мультики какие-то по изучению богословия создают, которые очень далеки от православия, то какие-нибудь пособия учебные, которые, слава богу, вот запрещены.
Ну да, и такая днях. Стилистика говорить об этом с шуткой, с каким-то таким.
Да не просто с шуткой, а это уводит в сторону, это искажает. На деле доказано ведь знающими людьми, что это искажение. потому что так нельзя, на этом языке не говорят.
Да.
Правды.
Да, я сейчас не знаю конкретный материал, но примерно представляю себе, потому что это периодически появляется, конечно, в нашем поле зрения. И это, может быть, неосознанно, но разрушение, конечно. Дело в том, что мы впадаем, опять-таки, в некий вид язычества, когда, скажем, начинаем нащупывать технологии, которые помогут нам, предположим, увеличить количество прихожан, увеличить количество молодых людей, интересующихся богословием, хотящих стать священниками и так далее. Технология – это всегда некий алгоритм, некая машина, некая техника. И ну, каждый знает, что не будет он использовать технику, чтобы, скажем, завоевать сердце человека, которого он любит и на котором хочет жениться или выйти замуж. Если у него другие цели, ну, скажем, брак по расчету, то тогда можно использовать и технику. Разве не так в богословии? Разве не так в церкви с этим обстоит? И доверие к этим техникам, конечно, есть вид идолопоклонства, потому что Бог не приводит своей благодатью, а мы в обход приведем. Конечно, поначалу все это к вящей славе Божией, то есть это такая попытка служить чистым целям, не чистыми средствами, но в процессе заигрывания с этими средствами уже и цель теряется.
Уже и заиграться можно самому.
Да, само собой. Вот поэтому, опять-таки, древние жития, они нас многому учат здесь.
Да, бдите оба, как опасно ходите.
Да. «От сего же паче возлюби его». То есть, когда он услышал от него такое определение, он еще сильнее возлюбил его. «И присно его вопрошаши о всем, талик муж велий и честен».
То есть, это так, я напомню, Логофет.
Да, такой великий и находившийся в почете муж, у него, у молодого человека, обо всем спрашивал, потому что убедился в его, в глубине его ума. «Он же сотворил ему учение философское, в малых словесех велий ум, сказав, в чистоте пребывая, вельми угождаши Богу, тальми паче любезни всем бываше». То есть он сильно угождал Богу и всему своему окружению становился тем еще любезнее. «И Логофет всякую честь творя ему говейну». Это интересное тоже выражение. «Говейный». Мы сейчас знаем, какие слова однокоренные.
«Говеть», «поститься».
«Говеть», да, и «благоговейный». «Благоговение». А что такое говение, вообще-то говоря? Почему говеть – это поститься? Это воздержание. Соответственно, благоговение – это сохранение дистанции по отношению к святыне, то есть боязнь прикоснуться, но не потому, что это нечто опасное, как, скажем, змея или яд, а потому, что это нечто священное, и ты должен очень хорошо подготовить себя к тому, чтобы прикоснуться к этому. Вот. И здесь тоже вот это употреблено, честь творя ему говейну, то есть он уже начинает относиться к нему как к святому практически.
С благоговением.
Да, с благоговением и с некой дистанцией. То есть, как бы, с одной стороны, тот должен соблюдать дистанцию по отношению к начальнику, к высокому государственному чиновнику, но по-человечески уже этот начинает соблюдать дистанцию по отношению к нему. «Злата много, да я ему, он же не приимаша». Ну, это понятно. «Единую рече к нему». То есть опять, один раз он сказал ему: «Твоя красота и мудрость нудит мя излихо любить и тя». Принуждает. Не могу, да? «Тот черь имам духовную юже открестила из ях». То есть у меня есть духовная дочь, которую я принял от крестила, от купели. Иными словами, крестная дочь. «Красну и богату». «Красну» — что значит красивую?
Красивую, да.
Да, «и богат». «И рода добра и велия». Вот интересно тоже. Римляне, даже и в раннем Средневековье, они продолжали жить своим образом жизни. Великие роды занимали большие места, да, много родственников, занимающих какие-то должности. Такой род может за тебя постоять, вот, он обеспечит тебе хорошее продвижение в будущем. То есть род, с одной стороны, добрый, хороший по происхождению, и с другой стороны, великий. Не всякий добрый род великий, не всякий великий род добрый. Здесь сочетается и то, и другое, так же, как богатство с красотой сочеталось у этой девицы. Ну, понятно, что он другую бы и не захотел ему дать. «Аще хочешь, подруже, сию ти дам». Как жена здесь называется?
Подружие.
Подружие.
А, да.
От царя же ныне велю честь и княжение примеши. И большая чай, вскоре бо и стратик будеши.
То есть искушение такое невольное,
да,
земными благами.
Ожидай и большего, да, чай. Вскоре будешь и стратегом. Стратег — это военачальник и соответствующие должности. Гражданские, я думаю, тоже могли так называться, соответствующие по уровню. Отвечай ему, философ, дар убо велий, да будет требующим его.
То есть это дар не мне, а тем, кому-то.
Кому потребно.
Потребно, да.
То есть он не уничижает этого дара, он говорит, что великий дар да будет тем, кому потребен. А мне более учение несть ничтоже, им же разум собрав, прадеднее чести и богатства хочу искать. Это интересно, он говорит так ему аллегорически, да, я хочу искать чести и богатства своих прадедов, да, не по жене получить их, а своих собственных. Что же здесь имеется в виду? Кто этот прадед?
Адам.
Адам, который утратил райское благородие, да.
Как высоко.
Это в одном из египетских житий тоже есть святой, вот я сейчас не помню, кажется, святой Виссарион, который бегал по пустыне и периодически садился и начинал плакать, а его спрашивали, что ты плачешь? Он говорил, я потерпел кораблекрушение, я сбился с пути, я потерялся, меня выбросило на берег, я лишился наследства, и как я отыщу то богатство, которое я утратил?
Плачу и рыдаю, да?
Да.
На реках Вавилонских.
А он был человек, который творил чудеса просто так вот. Мог зачерпнуть воду из моря, она становилась пресной. Да, слышав же Логофет ответ его, шед к царице рече, «Сей философ юный не любит жития сего, то не отпусти его от общины, но постригши и на поповство, вдадим ему службу». То есть, чтобы его не потерять, надо его побыстрее постричь на поповство, дать ему священничество. «Да будет книгочий у патриарха». В святей Софии. Книгочий — это читающий книги. Да? Видимо, речь идет не только о церковном служении, о гласном чтении, скажем, апостола Евангелия, но и о некой должности книжника и письмоводителя.
При патриархе.
Может быть, секретаря, да, при патриархе. В соборе святой Софии. «Негли по не тако и удержим». То есть, может быть, вот так мы его удержим при себе. «Еже и сотвориша ему». Ему дали эту должность. «Мало же с ними весьма побыв, на узкое море шед, скрыся тай в монастыри». Он отшел на берег моря или пролива и тайно сокрылся в монастырь.
Не удержали.
Не удержали. Да, он немножко с ними побыл там. И интересно, какая свобода была у человека. Да? И понятие свободы. То есть, если ты бежишь в подвижничество, на подвиг, то даже царскую волю и патриаршу ты можешь приступить. Но, правда, это у него не получилось. «И скажешь же его 6 месяцев, и едва и обретоша, и не могоша его унудите на ту службу». Не могли заставить. «Умолиша же и учительский стол прияти, и учите философии то земное и странное, со всякую службою и помощью, и по то ся яд». То есть они не могли заставить его стать служителем при патриархе, но умолили стать учителем философии и учить местных и странников. Интересно, что житие возвращается к теме странника. Да? Вот странник не захотел его учить, а он так не поступил. Он согласился учить странников.
Помню, видимо, вот этот свой опыт. Да,
да, здесь имеется в виду иностранцы, конечно, земные и странные, в том числе и в будущем и славяне те самые. Да, может быть, помню этот свой опыт, и как бы, вот, видя в этом свое предназначение, видя в этом волю Божию о себе, ту не приясьте, ту не дадите, то есть, раз ему так далось учение книжное, то он должен его расточать, он согласился принять учительский стол, то есть, престол учителя, и учить философии местных и иностранцев. На это он, по то ся я, то есть, на это он взял себя. Следующий эпизод, я читаю не все подряд, конечно, не весь текст одинаково ясен, чтобы так вот со слуха его воспринимать. Следующий эпизод, на котором я хотел остановиться, это, вернее, даже серия эпизодов, это полемика святого Константина с разными иноверцами. То есть этот текст, он знакомил в какой-то степени древнерусского читателя с тем, какие существуют религии и какие противоречия существуют между ними и христианством православным, и ознакомил с тем, как можно с ними вести диалог, да, но диалог полемический, не только дипломатический. Ознакомил и с обычаями, которые были в Восточной Римской империи, в Византии, по взаимодействию с иноплеменниками, с иноверцами. И надо сказать, что это житие представляет собой текст наивысшего уровня в этом отношении, потому что здесь нет каких-то легенд и сказок о том, как живут, скажем, мусульмане. Ну, например, в более поздних даже древнерусских текстах мы встречаем описание их нравов и обычаев, связанное просто с актуальными нравами и обычаями тех или иных татарских племен, скорее всего, вот исповедавших ислам. Точно так же, как и латинян-католиков иногда описывали не с точки зрения их канонического права, а больше с точки зрения практической жизни, скажем, ближайших к нам соседей этой веры, ну, скорее всего, даже не поляков еще в то время, а немцев, потому что как-то обычно ссылка шла именно на немецкий мир в этом плане. И он особо сильно тогда и противостоял славянству, и православному славянству в том числе. Вот. Мы, может быть, тоже что-то такое еще будем рассматривать, ну, скажем, завещание преподобного Феодосия Печерского. Но если брать житие Константина Философ, то здесь берется, это очень важный полемический принцип, если ты полемизируешь с чужим мировоззрением, вот вопрос даже можно поставить слушателям, ты должен брать самые слабые из него или самые сильные?
Я бы сказал, самые сильные.
Правильно, потому что они принципиальны. Если они не опровергнуты, то какой смысл указывать на слабости, которых и у нас может оказаться много. Ну, я так мягко говорю. Нечестная полемика, но это как бить по слабым местам. Да? Она направлена на слабые места. Но она побеждает только в моменте. Стратегически она проигрывает, потому что мало того, что ты не разрушил то, что является осевым, ты еще и сам подверг себя обвинению в том, что передергивал факты. Даже если все факты, которые ты озвучивал, были правдивыми. Собственно, так же полемизируют сейчас церковью светские ее критики, когда указывают там, на пьяное духовенство, на случаи каких-то педофильских скандалов.
Да, то есть по частностям, а да. Это ведь...
Да, и так можно полемизировать с любым институтом, с полицией, с армией, с медициной, чего там только нет, мы знаем, вплоть до черной трансплантологии. То есть можно дискредитировать любой институт таким способом. Ну, надо сказать, что и наши отцы иногда, может быть, невольно впадали вот в такого рода критику других религий. Это в какой-то степени неизбежно, потому что они видели что-то, возмущались. Может быть, вокруг себя не видели аналогичных недостатков, потому что сами строго держали устав и все прочее. Ну и не осуждая их, нужно сказать, что это не самые сильные моменты в полемике. Вот что мы читаем про Константина, его миссию к мусульманам, в которой послал его сам император. По сих же, то есть после этих событий, агарине, называемые сарацини, воздвигоша хулу на единобожство Святые Троицы. Здесь что нужно разъяснить? Ну, сарацины – это византийское название арабов по ближайшим к границам империи арабским племенам. Сарацины. А почему мусульман называли агарине?
От агарь?
Да, от имени агарь. Это у нас в богослужебных текстах часто встречается, гораздо чаще, чем сарацины. А почему они связаны с агарью?
А вот это уже не помню, хотя читала.
Потому что сын Агари, Исмаил, первый сын Авраама, да, но не наследовавший первородство, поскольку он сын рабыни, стал по преданию прародителем арабов. Настолько это имеет значение, настолько общепризнано в семитском мире, что даже арабы считают, что именно Исмаила Авраам приносил в жертву на горе Мория, а не Исаака. Вот. Но это спор семитов между собой, поэтому можно его оставить в стороне. Просто это говорит о том, что и они признают это родство. Да, и поэтому мусульмане также в наших текстах богослужебных называются исмаильтяне, потомки Исмаила. Но это не все. Нужно еще учесть толкование, которое дает Агарии апостол Павел. В частности, в послании к Галатам. Ну, самое известное место в послании к Галатам. А так вообще Исаак и Исмаил встречаются, и сама вот эта тема избранничества, первородства встречается и в других местах. Какое толкование дает апостол Павел? «Изгони рабу и сына ее, не наследует сын рабы с сыном свободный». То есть то, что произошло с Агарью, то, что она была изгнана, но при этом Бог не забыл о ней, мы помним по книге Бытия, да, и он ее пропитал в пустыне и сказал, что сын твой родит очень сильный народ, руки его на всех и руки всех на него. И мы видим, что арабы и до сих пор являются очень сильным народом, народом, практически не уступающим китайцам по численности, но только раздробленным по многим государствам, но сохраняющим некую мечту и о едином своем государстве. Эта мечта связана с исламом. Не будем произносить вслух, как это называется, потому что это может быть даже и не совсем законно в Российской Федерации. Хотя нельзя сказать, что вот эта мечта родилась вчера и исключительно в каких-то организациях экстремистского толка. Она, в общем, органична для исторического ислама.
Как для всякого народа.
И как для всякого народа, да, но еще особенно для религии, которая не разделяет себя от политики, не отделяет себя от политики. И вот в Новом Завете Агарь сделана символом, как ни странно, иудаизма. Почему? Потому что иудаизм, не признав Христа, остается рабством букве закона. Вместо Мессии у иудеев Божья премудрость. И вот мы говорим в символе веры, им же вся быша, да, и про Христа, про Сына Божия, им же вся быша. А у иудеев кем вся быша? Не просто Богом единым, а Торой, законом. То есть она, Тора, заняла место Христа в иудаизме, ну, до пришествия Мессии, которого они ожидают. А у нас наоборот, тот же апостол говорит, Христос есть исполнение закона, то есть... Да, Тора была как бы прообразом его воплощения, но когда пришла истина, это все уходит, тень уходит. Солнце взошло, тень уклонилась.
И благодать выше закона.
А в полдень тени вообще исчезают, как мы знаем, когда солнце в зените. Все, тени уже нет. Благодать выше закона. В благодати мы совершаем весь закон. Весь закон по его сути, и поэтому уже не нужна буква, которая ограничивает формально, вот. «Не коснись, не же вкуси, не же осяжи». И вот поэтому апостол Павел, который не знал ислама, еще 7 веков оставалось до его возникновения, но он фактически предсказал, ведь ислам точно так же относится к закону, как иудаизм, только книга другая, Коран. И там имеет место буквальное соблюдение прописанных правил, которое важнее, чем благодать.
Да, я как-то никогда над этим не задумывался, ведь правда же.
Ну вот. И наши отцы церкви, когда возник ислам, они поначалу не поняли, что такое ислам. То его считали ересью христианства, потому что там все-таки почитают Иисуса Христа, но не как мессию. То его считали какой-то еще такой полуязыческой религией с каким-то своим этническим богом. Что, конечно, не соответствует официальной доктрине ислама, хотя, может быть, кто-то из арабов примерно так думал когда-то и где-то. Но довольно быстро наши отцы поняли, уловили, а может быть, им было открыто, что, по сути дела, ислам – это возврат от христианства к иудейству, но только без иудейской этноцентричности.
Да, там же многонациональные.
Да, ислам подобен религии. Христианству в своей многонациональности, даже несмотря на арабский язык, вот мы со славянским никак не можем критики наши успокоиться, а там вообще все на арабском, и это не мешает быть ему всемирной в каком-то смысле уже теперь даже религией.
И его и учат даже в школах,
да,
не арабоязычных.
Да, а это очень красиво, английских. Объективно говоря, чтение Корана на арабском. Это действительно поэзия. И вообще арабский язык красив. Ну, ладно, это уже эстетика. Главное, что ислам тем и привлекает, чем может привлекать иудаизм. А именно наличием четко прописанного свода правил, которые, если ты исполнил, то ты можешь считаться праведным. Но если иудаизм очень неохотно пускает к себе чужаков, то ислам распростер свои объятия буквально для всех. Ну и там есть еще целый ряд аспектов, конечно, чем он привлекает. Некоторых ислам привлекает кажущейся большей логичностью единобожия, когда Бог един и по лицу, нежели у нас, где он един в трех лицах. И вот именно...
Поди вмести, как это?
Да, это главный, центральный момент расхождения ислама с христианством. Самый важный, самый богословский. Хотя, конечно, христологию можно еще отдельно рассматривать. Они ведь считали, что и Иисус не был распят, а это только казалось. Но это уже второстепенно по сравнению вот с этим центральным моментом. И для них самих тоже. Есть даже аят Корана, вернее, не аят, а целая сура, посвященная тому, что Бог един и не родил, и не был рожден. Ну и в других местах там говорится, не говорите три, не приписывайте Аллаху сына, он выше этого. Аллах, я думаю, все слушатели знают, что означает Бог с большой буквы. В арабском языке нет больших и малых букв, как, кстати, их и не было и в древности, в славянском. Но есть... артикль. Аллах – это Бог с артиклем, тот самый Бог или единственный Бог. А у нас по-славянски как выражали священность того или иного понятия? Под титлом оно писалось.
Под титлом, да, сокращенное слово, под титлом.
Да. Да, поэтому если мы видим в славянских текстах большие и малые буквы, то это, как правило, уже новшество такое, где-то оно в 17-м, в конце 17-го даже, наверное, века появляется. По-моему, из киевских оно пошло типографии. А вообще изначально, кроме буквицы заставочной, да, все идет сплошным одного уровня текстом, но зато есть титлы, и они очень многое показывают. Например, ангелы сатаны, да, они аггелы, во-первых, да, так читается, а во-вторых, всегда без титла.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».